Добрый вечер. Накануне из Китая пришло трагическое сообщение о смерти правозащитника, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо. Лю Сяобо был 61 год, и в 2009 году правозащитника приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в антигосударственной деятельности. Он выступил с автором манифеста «Хартия 08». В 2010 году он получил Нобелевскую премию мира за непоколебимую мирную пропаганду реформ, но не смог принять участие в церемонии награждения, так как находился в тюрьме. Соболезнования в связи с его смертью выразили Дональд Трамп, Ангела Меркель, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер. Об этой фигуре мы сегодня поговорим с нашим гостем, дипломатом Андреем Владимировичем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, напомните, в чем было своеобразие позиции Лю Сяобо в 1989 году во время волнения на площади Тяньаньмэнь, когда он призывал обе стороны к миру?
Ну, вы знаете, 89-й год вообще, то, что произошло на площади Тяньаньмэнь, это был переломный этап в истории Китая, когда стало очевидным, что Китай меняется. И студенческие волнения, которые тогда были, это были первые проявления публичного массового протеста. И существовала очень большая опасность, что эти волнения пойдут по сценарию Парижской революции 68-го года, с погромами, с катастрофическими последствиями и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, надо сказать, что среди студентов нашли силы, которые сдерживали этот протест, переводя его в политическую плоскость. То есть, формируя, может быть, в первый раз в истории политической Китая определенные требования по изменению системы общества китайского. Вот он был среди них.
Давайте посмотрим сюжет о жизненном пути правозащитника и диссидента.
В Китае в четверг скончался лауреат Нобелевской премии мира, один из самых известных диссидентов Лю Сяобо. С 2009 года он сидел в тюрьме по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя за то, что был одним из авторов «Хартии 08», манифеста, призывающего к демократическим реформам в стране. Лауреатом Нобелевской премии мира он стал в 2010-м за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Однако на награждении присутствовать не смог, как и его жена. Она находилась под домашним арестом. В четверг в Гонконге прошла акция в поддержку диссидента. Активисты собрались на мирную демонстрацию и требовали освободить Лю Сяобо, чтобы он мог пройти курс лечения. Правозащитник страдал от рака печени. Лю Сяобо был одним из самых выдающихся правозащитников в мире, говорит Никола Беккелин, глава азиатского подразделения Amnesty International. Всю жизнь он боролся за справедливость и за права человека, не только китайцев, людей по всему миру. Он лауреат Нобелевской премии, но вместо того, чтобы чествовать, китайское правительство предпочло его заткнуть, преследовать его семью, бросить его за решетку. Ему отказали в праве лечиться за границей. Власти КНР продемонстрировали уровень жестокости и мстительности, не имеющий аналогов в истории. Последние дни Лю Сяобо провел в госпитале в городе Шэньян, куда его перевели из тюрьмы.
У нас на прямой связи Андрей Корнеев, замректор Института стран Азии и Африки имени Ломоносова и специалист по истории Китая. Добрый вечер, Андрей Ниязович.
Здравствуйте.
Андрей Ниязович, расскажите, пожалуйста, в чем своеобразие личности было Лю Сяобо и чем он запомнится всем своим соотечественникам? Вам слово.
Ну, вот только что упоминались события 1989 года. Считается, что Лю Сяобо был одним из так называемых четырех джентльменов. То есть это были такие уже довольно взрослые люди по сравнению с основной студенческой массой, которые принимали участие в событиях на площади и старались не допустить кровопролития. Один из них был известный тайваньский режиссер, ну и другие люди. Сам Лю Сяобо был к тому времени уже научным сотрудником Колумбийского университета. Он приехал в Китай, ну, сразу как только узнал, что вот эти происходят события, которые тогда действительно привлекали внимание всего мира. И до последнего дня, вот как считается, до событий 4 июня, Лю Сяобо и его коллеги, они, так сказать, пытались договориться с властями чтобы какой-то обеспечить канал выхода с площади, и в то же время они, чтобы продемонстрировать свою поддержку студентам, участвовали в голодовке. Вот это был такой человек, который не боялся участвовать, и чтобы спасти других людей, он был готов, в общем-то, вытаскивать людей из-под пуль и из-под надвигающихся танков. Ну, кроме того, естественно, самое значимое событие, связанное с Лю Сяобо, это вот так называемая «Хартия 08». Сам Лю Сяобо не был главным автором, но он принял активнейшее участие в распространении, в том, чтобы организовать подписи различных деятелей искусства, ученых Китая. Ну, возможно, за вот такую активную деятельность по распространению этого документа, который призывал к широкомасштабной демократизации политической системы, вот, возможно, именно за это он и был осужден. И как раз он умер, находясь в заключении. В общем, действительно редкий случай, когда Нобелевский лауреат умирает в тюремном заключении, а не окруженный почетом и общественной поддержкой.
Спасибо. У нас на прямой связи Асгар Эшкильдин, журналист-правозащитник, специалист по правозащитному движению в Китае. Асгар, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, неужели такую угрозу представлял Лю Сяобо для китайского общественного строя, что его последние 9 лет продержали в тюрьме? Вам слово.
Я не считаю, что он представлял угрозу, но здесь, к сожалению, ситуация похожа на... Ситуация повторяется, его гибель напоминает о гибели Василия Стуса, о гибели Анатолия Марченко, советских политзаключенных, о гибели кубинского рубщика тростника, который стал диссидентом, Орландо Сапата Тамая в 2009 году. Смерть Марченко и Сапата Тамая привела к тому, что произошел какой-то сдвиг в позиции властей. И советское правительство, и кубинские власти попытались как-то отыграть ситуацию, и за этим, как известно, последовала очень большая амнистия в обоих случаях. Вероятно, вопрос о том, представлял ли он угрозу, я думаю, на этот вопрос может ответить строчка из стихов Лю Сяобо. Помимо того, что он был политическим деятелем, он писал стихи. Несколько лет назад я попросил перевести для друга одно из его стихотворений, в котором упоминался Освенцим. Вот оно меня заинтересовало. И в нем была такая строчка: «Удивительно, как беспамятство возвращает к жизни смертоносные руины». Мне кажется, что в той мере, в которой власти Китая, подобных других их предшественникам в других коммунистических странах, опасаются того, что страна будет выходить из беспамятства, вот в этой мере он, наверное, представлял угрозу. Но, собственно, он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы страну из беспамятства вывести. Как-то так.
Спасибо большое, Асгар. Вопрос Андрею Владимировичу. А как, по-вашему, уживаются вообще в Китае экономический либерализм и идеологическая монополия?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что Китай, конечно, меняется. И тот Китай, который был в 89-м году, это вот как раз один из первых периодов, когда я там первый раз побывал, в конце 80-х, это совершенно другой Китай. Это Китай, который гораздо более внешне капиталистический, чем социалистический, и гораздо более открытый, демократический, чем это было тогда. Изменение налицо. Дело в том, что китайская экономика, она не может развиваться в замкнутом пространстве. Она действительно часть глобальной экономики, и это учитывается властями Китая в полной мере, и привлекая зарубежный капитал, и давая определенные возможности, в том числе либерализации. Вместе с тем, конечно, в Китае закрыт Facebook, в Китае закрыт Gmail и прочее, прочее. То есть с этой точки зрения китайское общество, оно лишено тех возможностей, в том числе самоорганизации оппозиции, как это происходит в других странах. Но самое главное сейчас для Китая И об этом пойдет речь на предстоящем в ноябре съезде партии, 19-м съезде Компартии Китая. Это что делать дальше? Потому что в Китае растет новое поколение. Новое поколение, молодое поколение, которое гораздо больше знает Запад, гораздо больше понимает и во многом воспринимает западные ценности, и вместе с тем сохраняет патриотизм китайский, вот именно национальный патриотизм, который проявляется очень сильно. И здесь возникает определенное противоречие, потому что в условиях все большей вовлеченности Китая в глобальные процессы, вот эти ограничения, которые есть и по интернету, и так далее, и тому подобное, они, конечно, будут вызывать идеологические проблемы. И я бы так сказал, что сейчас задача перед Компартией стоит сохранить социалистический, в их понимании, социалистический Китай при капиталистической экономике.
Андрею Корнееву вопрос. Андрей Ниязович, как вашему, удастся ли сохранить этот социалистический Китай при рыночной экономике? Вам слово.
Ну, вот два года назад была дискуссия, которую инициировал один видный американский профессор. Это известный очень специалист по современной политической системе Китая. Он предсказал, что Китай буквально в ближайшее время, он, правда, не назвал конкретный год, но, так сказать, предсказал крах коммунистической партии. Вот была очень оживленная дискуссия в интернете, в академических кругах. Китайские профессора, естественно, выступили с опровержением этого прогноза. Ну, вот действительно, мы живем в такой странной ситуации, когда все, с одной стороны, предсказывают, что Китай вот-вот станет крупнейшей экономикой мира, не только по паритету покупательной способности, но и по обменному курсу. А с другой стороны, все переживают по поводу того, что насколько стабильна и насколько живуча вот современная политическая система, которая, конечно же, она не соответствует экономическому потенциалу Китая, не соответствует той мощи, которую китайская экономика демонстрирует. И вот это напряжение между политикой и экономикой, оно заставляет специалистов предсказывать коллапс. Ну, не буду называть таких наиболее известных предсказателей, но эти прогнозы мы слышали уже последние 25 лет точно, чуть ли не каждый год люди выступают с прогнозами. Вот, прогнозы вообще вещь такая очень непростая, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, особенно относительно будущего. Вот. Но действительно нужно признать, что Китай находится на перепутье. То есть вот тот огромный прогресс, который произошел в последние 30 с лишним лет, когда огромная масса населения, может быть, это впервые в мировой истории, такое количество людей было из нищеты переведено в состав людей вполне, так сказать, такого среднего класса, которые потребляют не хуже жителей отдельных европейских стран. И в то же время действительно существует вот такая очень уже не соответствующая этому положению политическая система. И мне кажется, не только в низах, но и на самом верху в китайском руководстве это очень активно обсуждается. Но при нынешнем руководстве Китая действительно мы видим определенное ужесточение всех видов контроля. Это, видимо, связано с тем, что очень серьезные споры в руководстве Китая. А может быть, серьезные опасения относительно того, что система очень, ну, она внешне выглядит как такой очень мощный экономический гигант, но внутри она, видимо, имеет очень такие серьезные трещины и какие-то внутренние давления. Видимо, поэтому власти прибегают к столь отжившим, на мой взгляд, технологиям контроля, которые, безусловно, не повышают имидж Китая за границей, да и внутри Китая, в общем, постепенно должна будет, мне кажется, находить новые способы диалога с интеллигенцией, с элитами, с теми людьми, которые определяют общественное мнение. И, безусловно, вот эта печальная история с Лю Сяобо – это еще одно подтверждение того, что Китаю нужно делать новые усилия в этом направлении – Ну вот, кстати говоря, критика, которая звучит со стороны других государств уст американской администрации и Евросоюз, и президент Тайваня высказались. Но в Пекине очень нервно это было воспринято, и даже Пекин устами спикера заявил такой категорический протест, расценив все эти слова о необходимости как-то сделать более гуманной эту систему, как вмешательство во внутренние дела. Вот такая очень непростая ситуация, которая, ну, на мой взгляд, в ближайшее время будет продолжаться. То есть она как-то не видно пока, чтобы смягчались политические рычаги контроля.
Спасибо, Андрей Ниязович. Вопрос Асгару Искильдину. Как по-вашему, насколько прочны вообще идеологические устои китайского общества? Или это все-таки колосс такой на глиняных ногах? Вам слово.
К сожалению, я не китаевед. Я бы не взялся прогнозировать. Но как бы то, что мы наблюдаем у себя в стране, у наших бывших восточных республиках, мы видим, что при экономическом развитии деспотия может быть очень-очень-очень стабильной, и это то, чего на самом деле от Китая ожидают. И мы прекрасно понимаем, что те требования, которые выдвигаются, гуманитарные требования, которые выдвигались в отношении, скажем, ситуации кубинских политзаключенных, ситуации политзаключенных, допустим, в Иране, они не выдвигаются администрациями западных государств, не говоря уже о нашей стране, в отношении Китая. И это, ну как бы, если вопросов не задают, то зачем заботиться о том, чтобы людоедство становилось меньше? Это стабильная система. Она выглядит стабильной. Другое дело, что вот этот страх, да, когда ты существуешь, мы все его помним по жизни в Советском Союзе, когда ты понимаешь, что обычному человеку добиться справедливости, допустим, в суде практически невозможно, и добром это не кончится, и вот такое ощущение ужаса перед надвигающейся гражданской войны. Я просто предполагаю, что в Китае оно существует. Я вынес это впечатление из разговоров с людьми, которые уезжали из Китая, пытались получить беженство в России. Такое было 15 лет назад. Вот у них это ощущение присутствовало. Им было страшно за страну. Но с тех пор Китай не рухнул. Да и как бы зверства меньше не стало. Спасибо. Пожалуй, я бы воздержался.
Спасибо, Андрей Владимирович, вам слово.
Ну, я считаю, что китайская система на самом деле очень стабильна. И все эти мысли о крахе – это все действительно далекие предсказания, неизвестно чего. А почему она стабильна? Прежде всего потому, что, и об этом было совершенно справедливо сказано, идет рост потребления. То есть появляется все новое и новое количество граждан, а это миллионы людей, которые становятся потребителями. И для них идеологический элемент становится гораздо менее важным. Это то, что очень мне было заметно в ГДР, особенно после объединения Германии, когда идеология была тут же забыта, когда холодильник и машина стали важнее любой идеологии. Вот это сейчас происходит в Китае. Китайское общество – это общество потребления, растущего потребления. И за счет этого, в том числе, партии удается очень эффективно управлять этим обществом. Второй момент. В Китае, я еще раз хочу подчеркнуть, очень развит патриотизм. Не коммунистическая идеология господствует, а патриотизм. То есть патриотизм, который воспитывается с самого детства, чтобы быть китайцем, это хорошо, это правильно, это у тебя страна, великая страна и так далее и тому подобное. Третий момент, принципиально важный. Наши китайские друзья, я это очень хорошо знаю за годы своих многих визитов в Китай, очень внимательно изучили то, что происходило в Советском Союзе в конце 80-х годов, и то, что происходило на Украине в последние годы и прочее. Они не хотят повторять эти ошибки. Они понимают, что, в общем, демократизация без контроля – это, возможно, развал государства. Хотя нужно сказать, что в Китае нет, например, проблемы многонациональности. Да? Там это все-таки мононация, в принципе. Вот проблема, которая у них существует, это Синьцзян-Уйгурский автономный район, это мусульманский район, где уже появляются, кстати, эмиссары от исламского государства. Вот это может быть в будущем проблема. Но это локальная проблема, это не проблема, которая развалит Китай. Я не вижу ни одного такого момента, который мог бы привести к взрыву страны и прочее, прочее. Я еще раз говорю, 89-й год – это уже далекая история. Да? Новое поколение китайского студенчества – это не политические активисты, это потребители. Это люди, которые в том числе, кстати, имеют возможность учиться за рубежом и так далее и тому подобное. То есть с этой точки зрения партия очень правильно расставила некоторые акценты в своей работе с молодежью, да, не перегибая идеологическую палку. Да. Это не ситуация в моей любимой Северной Корее, где каждую субботу все идут учиться основам чучхе в обязательном порядке. Да. Здесь совсем по-другому. Вот. Поэтому я еще раз говорю, страна стабильна. И самое главное, что страна до сих пор не испытала ни одного экономического шока. Вот за счет этого, в том числе, у них же не было ни одного кризиса, допустим, как у нас. Да? И это дает уверенность населению, в том числе молодежи, в своей жизни, да, и поддерживается государство. Безусловно, существует определенная группа оппозиции, ну, как во всех странах, творческая интеллигенция, свободная и так далее, и тому подобное, но это не та часть, которая влияет на души и умы китайцев. Хотя, безусловно, я говорю, что предстоящий 19-й съезд Компартии Китая в ноябре, он должен будет внести определенные коррективы. Сейчас это, конечно, уживается интересно, потому что многие крупнейшие китайские миллиардеры являются членом Компартии, платят партийные взносы и так далее и тому подобное. И с этой точки зрения система, конечно, уникальна. Это не Артем Тарасов в Советском Союзе, а это массовое явление, когда богатейшие люди Китая состоят в Компартии и, в общем, вполне нормально действуют во благо страны. Они работают, будучи членом Компартии, на страну, а не на идеологию. Это очень важно. И партия не дает им, не ставит им барьеры в их бизнесе.
Андрей Неязычев, вопрос. Насколько мудро поступает российская дипломатия, вот полностью идя в фарватере китайской идеологии, бойкотируя Далай-ламу там, или вопросы Тибета, или внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурского района? Вам слово, Андрей Неязычев.
Ну, я бы не полностью, наверное, с вами не согласился на 100% вот в такой характеристике, что российская дипломатия полностью идет в фарватере китайской политики. Я думаю, что мы просто видим некую картинку, где действительно звучит риторика о партнерстве, о стратегическом сотрудничестве. Кстати, обращу ваше внимание, что ни Россия, ни Китай не ставят вопрос о повышении статуса отношений до уровня военно-политического союза, как предлагают некоторые, ну, отдельно взятые профессора в Москве и в Пекине. То есть есть такие, вот, которые выступают за то, чтобы двинуться еще дальше. То есть как бы уже этот факт, что обе стороны, ну, скажем так, мейнстримные, мейнстрим специалистов, они считают, что нынешняя вот формула, которая звучит как всестороннее стратегическое партнерство, в наибольшей степени отвечает нашим отношениям. То есть это не следование в фарватере, а скорее сотрудничество по тем вопросам, по которым наши позиции совпадают, ну и, скажем так, максимально не афиширование или, так сказать, не будораживание тех вопросов, которые, ну, по которым вопрос у нас позиции не полностью совпадают. Я бы отметил, что российское, так сказать, вот, ну, китаеведение, и в том числе китаеведение, которое вот присутствует у нас во властных структурах, достаточно качественно оценивает, ну, все эти проблемы. У нас есть, помимо достижений, есть и проблемы. Например, у нас очень неблагоприятная для России структура торгово-экономического взаимодействия. Ну, есть и другие вопросы. Но в целом я бы сказал, что Россия достаточно прагматично использует те возможности, которые дает нам это стратегическое сотрудничество, ну, особенно в условиях вот тех непростых процессов, которые у нас с 2014 года протекают с европейскими партнерами, с американцами. Но я бы вот все-таки предложил считать российско-китайское сотрудничество таким вполне прагматичным как бы партнерством, которое действительно селективно использует те сходства. У нас действительно по многим международным вопросам есть сходные позиции, и как бы вот достаточно умелое избежание тех споров, которые когда-то в 50-е годы привели наш союз с Китаем к полному разрыву отношений. То есть вот этот, мне кажется, урок был извлечен и российской стороной, и китайской стороной, и я думаю, мы в будущем увидим достаточно, ну, такую грамотную политику, где Россия будет стремиться использовать вот этот огромный масштаб Китая как, ну, действительно близкой нам страны, которая по многим вопросам выступает с нами с похожих позиций, но в то же время всячески избегает действительно, как вы сказали, идти в фарватере Пекина, там, где это не соответствует нашим национальным интересам.
Спасибо, Андрей Ниязович. Вопрос Асгару Эшкильдину. Как по-вашему, насколько объективно вот российская пропаганда освещает проблемы Тибета, фигуру Далай-ламы или другие национальные проблемы Китая? Вам слово.
Вы знаете, я вас помнил, как в 1993-94 годах депутаты Российской Государственной Думы могли пригласить Далай-ламу выступить в Государственном собрании, просто посетить Государственную Думу. И что-то я не помню, чтобы в ответ на это действие китайское посольство выражало протест, чтобы с нами разрывали дипломатические отношения. Как-то вот когда Россия проявляла свою, скажем так, более суверенную позицию, да, все-таки в России три народа буддийских, тувинцы, буряты, калмыки – это люди, которые, это нации, которые несколько столетий считали себя учениками Далай-ламы. Ну, это, в общем-то, обязывает законодателей к тому, чтобы встречаться с человеком, которого эти народы считают своим лидером, как минимум. Вот как-то было в 90-х годах суверенитета, российского суверенитета в отношениях с КНР больше. И, конечно, вот эта перемена произошла, знаете, когда? Она произошла в 95-м году. Она произошла одновременно с началом войны в Чечне. Вот в этот момент Россия начала встраиваться, именно встраиваться в фарватер китайской политики в том, что касалось вопросов прав человека. После этого Далай-лама уже не мог посещать Россию, он несколько лет еще выпускали в Российскую Федерацию, но исключительно в каждый день бы в этот момент по радио слышалось с неофициальным визитом. Вы знаете, смерть Лю Сяобо напомнила мне сообщение, которое я перестал их отслеживать, у меня возможность их отслеживать исчезла в 2005 году, но до этого времени тибетцы очень часто сообщали о смерти своих буддистов, которых арестовывали за протесты против китайской оккупации. Как бы это... как они это называют, ну, собственно, это оккупация и с их точки зрения была. И человек попадает в тюрьму, какое-то время спустя он доходит до состояния, когда очевидно администрации тюрьмы, что он скоро умрет, и где-то за три недели, через три недели после того, как его отпускают, он умирает. И это системное явление, которое, в общем, в российской печати освещения не получало тогда, но сейчас об этом даже как-то мечтать и не приходится. Вот когда я прочитала смерть Лю Сяобо, я как-то вспомнил эту череду тибетских смертей. Тибет, вообще говоря, это такой регион, где чистота политических заключенных на душу населения в 26 раз больше, чем среди Китая в целом. Это проблема. Ну, собственно, она не мешает вести бизнес, она вот только будоражит отдельные совести отдельных индивидов. Ну вот, и как бы и ради Бога.
Спасибо большое, Искар. Андрей Владимирович, вопрос. Как вы оцените еще состояние российско-китайских экономических связей? Насколько вот Россия правильно обвиняет в том, что она становится сырьевым придатком Китая?
Ну, здесь совершенно правильно говорилось, что структура торгово-экономическое отношение, она, конечно, не в нашу пользу. Мы являемся основным поставщиком, прежде всего, нефти, газа, древесины и сырьевых товаров, да? В то время как со стороны Китая, в том числе, сейчас идет в гораздо большем объеме промышленная продукция и так далее и тому подобное. А частично, так сказать, баланс выравнивается за счет поставок туда вооружений, в том числе новейших самых вооружений, авиационной военной техники. Но существует огромная проблема на перспективу. Прежде всего, она связана с тем, что Китай начал все больше и больше закупать нефти в США. Этот процесс продолжится. И вообще, так сказать, китайцы имеют возможность диктовать нам цены на нефть и газ де-факто, потому что нам деваться некуда. Кроме как Китай, нам некуда экспортировать эту нефть и газ из Сибири, Западной Сибири, да, прочее. Японцам это не нужно, таких количеств это невозможно. То есть экономическая зависимость. А то же самое сейчас проблема встает с возможным подписанием в перспективе соглашения о зоне свободной торговли или с Российской Федерацией напрямую, или с Евразийским экономическим союзом. То есть открытие рынка полностью, да? Есть очень серьезные опасения у многих экономистов, что подписание соглашения о свободной торговле фактически погубит половину нашего рынка. И сельскохозяйственный рынок, и рынок легкой промышленности, и часть промышленного оборудования и так далее и тому подобное. То есть, конечно, при темпах развития Китая, который в 6-7 раз выше России, сложности очень серьезные могут быть уже в ближайшей перспективе. Что касается Тибета и прочее. Да, это проблема. Мы ее не афишируем в наших отношениях, равно как и Синьцзян-Уйгурский район, равно как и отношения Китая с Индией проблемные, и отношения с Японией проблемы спорные, и с Вьетнамом и так далее. Но это делается именно для того, чтобы иметь общую позицию с Китаем по более серьезным вопросам. И, в общем, чтобы иметь, так сказать, определенный баланс с Соединенными Штатами. Да? Китай и Россия, в общем, в последнее время хорошо, эффективно вместе сдерживают Соединенные Штаты во многих вопросах. В частности, до сих пор пока удается сдерживать в отношении применения силы по КНДР. А я хочу сказать еще один важный момент. Дело в том, что если, не дай бог, в Китае начнутся проблемы, то первым, кто пострадает, будет Россия. Вот это нам нужно очень хорошо понимать. Любые проблемы в китайской экономике, любая вообще дестабилизация Китая – это, извините, тяжелейший удар по российской экономике, в первую очередь. Это будет гигантский сложность удар, потому что если не Китай, то огромное количество нашего, в том числе сырья, девать просто некуда будет, продавать будет некому, получать будет не от кого деньги и так далее. Поэтому для нас Китай с этой точки зрения супер важен. И те идеи, которые сейчас есть у китайцев, допустим, выделение 10 миллиардов долларов на строительство скоростной магистрали Москва-Казань и потом продолжение ее до Пекина в будущем, еще 40 миллиардов они долларов готовы дать, это только они могут дать эти деньги, больше никто. То есть, если они перестанут вкладывать деньги в нашу экономику, это тоже будет тяжелейшим ударом. С этой точки зрения, да, в ряде случаев политически мы вынуждены закрывать глаза на те вопросы, которые являются болезненными для Китая, и вынуждены занимать нейтральную позицию или просто, так сказать, ну, забывать о существовании этих проблем.
Спасибо, Андрей Ниязович. А какие, по-вашему, угрозы и риски таит в себе нынешнее состояние российско-китайских отношений? Вам слово.
Ну, прежде чем перейти к российско-китайским отношениям, я хотел еще все-таки одну реплику по поводу того, что мы иногда все-таки изображаем Китай несколько стереотипно. Вот мы действительно видим эту печальную историю Сяобо, и мы делаем такой вывод, что Китай – это, ну, примерно такая же тирания, как времена Мао Цзэдуна. На самом деле это не совсем так, потому что, ну, вот мне, например, лично вообще непонятно. Мне кажется, это какая-то очень большой просчет китайских властей, которые вот довели до того, что Лю Сяобо скончался, ну, действительно, в заключении, и это легло таким пятном на репутацию страны. Мы знаем, что многие китайские диссиденты, те люди, которые в 1989 году были на площади, с требованием демократии. Многие из них смогли спокойно покинуть Китай, они через Гонконг были в очень большом количестве. То есть практически все деятели зарубежного китайского демократического движения, это те, которые участвовали вот там на площади, им как, каким-то образом то ли власти, то ли как бы власти закрыли глаза, в общем, им помогли переправить за границу. Потом многие из них приезжали в Китай. Вот, например, один из самых ярких участников тех событий, Су Сяокан, автор фильма «Плач о реке», он недавно заговорил после многих лет молчания. Он сказал, что когда скончалась его престарелая мать, ему власти разрешили тайно посетить Китай. Он две недели, так сказать, вот посещал, потом он обратно вернулся в Америку. То есть все-таки там более сложная ситуация. И мне кажется, что Лю Сяобо, видимо, стал жертвой вот этой чудовищной ошибки. Или, может быть, что он оказался настолько принципиальным, что он не шел ни на какие компромиссы с властью. Но что касается китайско-российских отношений, ну, есть такая формула, которую последние несколько лет повторяют, естественно, на форумах, что вот они сейчас переживают исторически самый лучший период. То есть за все 400 лет, предполагается, наших отношений, мы сейчас находимся в самом лучшем периоде. Ну, а китайская поговорка гласит, что во времена большой радости ожидай какого-нибудь неблагоприятного поворота. То есть я не хочу сказать, что обязательно произойдет какой-то негативный тренд, но, в принципе, у меня в целом такой как бы оптимистический взгляд. Хотя, конечно, есть и противоречия между Россией и Китаем. Вот, например, часто муссируют, что Россия... Китай в Центральной Азии преследуют противоположные цели, пытаются друг друга вытеснить из этого региона. Я думаю, что это определенная, ну, скажем так, манипуляция или определенное сгущение красок, потому что при всех несовпадении интересов, тем не менее, Россия и Китай, даже вот если говорить о Шанхайской организации сотрудничества, это как раз форма, в которой мы пытаемся вот эти сталкивающиеся интересы гармонизировать и находить какие-то компромиссы. Не всегда, конечно, удается находить компромиссы, но мне кажется, что в целом вот то, что мы сейчас отказались от такой идеологической дружбы с Пекином, это позволяет нам сохранить определенную дистанцию и, ну, до известной степени обходить те потенциальные риски, которые, ну вот, Андрей Владимирович упомянул, что есть проблемы, где Китай хотел бы втянуть Россию в конфликт с какими-то другими странами. Например, с некоторыми странами Восточной Азии. И, в принципе, на уровне риторики Россия устами даже президента, ну, так очень как бы соблюдая очень такой политес, было сказано, что вот мы не поддерживаем решение Гаагского трибунала, что, правда, не означает, что мы по вопросу Южно-Китайского моря занимаем такую же позицию, как Китай. Мы просто не считаем, что вот такая форма разрешения этого конфликта, ну, является оптимальной, когда одно государство обратилось в суд, а другое даже, так сказать, не спросили. Ну, резюмируя, я бы сказал, что действительно есть определенные вызовы для российско-китайских отношений, но при грамотном, скажем, управлении этими отношениями, я думаю, мы вполне можем их избежать и обеспечить на ближайшие годы вполне позитивное развитие наших отношений с великим соседом Китаем.
Спасибо, Андрей Ниязович. Вопрос Асгару Ишкильдину. Насколько типична, по-вашему, судьба Лю Сяобо, который погиб в застенках, для китайских диссидентов, или в Китае больше не остается политзаключенных?
Я полагаю, что просто не знаем в силу закрытости страны, в силу того, что весной прошлого года умер человек, который скрупулезно расследовал, собирал информацию о положении в лагерях для политзаключенных в Китае Гареву. Буквально через 2 месяца после его смерти закрылся тот ресурс, который он поддерживал, на котором он вывешивал эту информацию. Дело в том, что Китай это с позиции передачи информации о положении людей внутри страны, это куда более закрытая страна при всех тех экономических открытостях и свободах, которые там несравненно даже, может быть, и больше, чем, ну, скажем, у нас. Я полагаю, что этих людей намного больше, и когда-нибудь лет через 40 или 50 их имена будут обнародованы. Если помните, когда-то Солженицын писал, что с ужасом мы узнаем лет через 50 о... прочитаем мемуары нынешних узников китайского ГУЛАГа. Это было написано в 1977 году. Но вот эта временная пауза, когда она откладывается. Я полагаю, что таких людей намного больше, просто Лю Сяобо, он широко известен. Он сам неоднократно говорил о том, что число людей, которые проявляют несогласие, не нарушают уголовный кодекс, именно уголовный кодекс, и именно не совершают обычные уголовные преступления, а становятся преследуемы за мнение или за слово и исчезают, и их жизни обрываются, и мы никогда не узнаем об этом. Оно значительно больше. Он сам об этом писал в одном из промежутки между своими посадками неоднократно.
Спасибо, Асгар. Андрей Владимирович, как по-вашему, близка ли китайская оттепель? То есть, по аналогии провести с историей нашей страны, это типа хрущевской.
Ну, честно говоря, китайская оттепель, она уже давно наступила. Потому что переход от жесткой коммунистической системы состоялся уже в конце 80-х, начале 90-х. И то, что сейчас происходит в Китае, это в 10 раз больше, условно говоря, чем та оттепель, которая была когда-то у нас, и с точки зрения политики, экономики и многих других вещей. Вопрос заключается в другом.
Не было разоблачения Мао Цзэдуна?
Наоборот, Мао Цзэдун остается, так сказать, культовой фигурой, принципиально важный для каждого китайца и так далее. И здесь я думаю о другом просто. Все-таки, Китаю предстоит в ближайшие 10 лет большая смена политического руководства. То поколение, которое сейчас у власти, да, оно объективно будет меняться на более молодое. Те, кому сейчас 40, 35-40 лет. Это уже другие коммунисты
совершенно. Там же ротация происходит.
Там, во-первых, плановая ротация, очень эффективная плановая продуманная ротация. Во-вторых, это уже другие коммунисты, действительно, понимаете. Это не ортодоксальные коммунисты, это не те, кто, так сказать, идет вперед с цитатником, а это те, которые идут вперед с экономическими расчетами и так далее и тому подобное. Я думаю, что это может быть вариант того самого демократического социализма, да, о котором много говорили в конце 60-х годов, на фоне событий в Чехословакии и так далее. То есть, когда в рамках эффективной экономической системы пойдет постепенное, поэтапное расширение демократических прав и свобод. Это возможно вполне в Китае. Это возможно, потому что, я еще раз говорю, там боятся, прежде всего, резкой дестабилизации. То есть там боятся вот так отпустить вожжи, а будь что будет. Они видели наши все проблемы, с которыми мы столкнулись. А поэтапно, да. С этой точки зрения, я думаю, что вот предстоящий съезд Компартии Китая, он как раз будет еще одним шагом с точки зрения, ну, я бы сказал так, в хорошем смысле, декоммунизации страны. То есть многие эксперты прямо уже говорят, что сегодня Компартия Китая, она скорее должна рассматриваться со многих точек зрения, как социал-демократическая партия, не как коммунистическая партия. И я говорю, идеология, она в Китае прагматична. То есть, когда нужно решать вопросы бизнеса, когда нужно решать вопросы, отвечающие интересам развития страны, идеология тихо задвигается на второй план и, в общем, никому особенно не мешает.
Андрей Ниязович, вы согласны, что вот теперь в Китае уже началась или она все-таки еще только впереди?
Ну, вот я как раз по вопросу внутренних процессов позволю себе немножко дополнить или даже не согласиться с чем-то. Дело в том, что действительно при предшественнике Си Цзиньпина, при Ху Цзиньтао, Китай довольно быстро шел по пути Но я бы не назвал это демократизацией, я бы как раз назвал это процессом плюрализации. То есть действительно, вот начиная с рубежа 20 и 21 веков, в 2002 году, мы видели, что растет действительно возможность высказывать самые разные точки зрения. Интернет, социальные сети, другие современные коммуникационные возможности, ну, произвели действительно революцию. Действительно, вот этот старый Китай, застегнутый на все пуговицы, он уже давно не является, адекватным пониманием того, что происходит. Очень много людей выступает, например, против несправедливости, которые творят зачастую местные власти, и есть возможность через интернет разоблачать те или иные злоупотребления или даже преступления. Очень многих чиновников сняли после того, как местные деятели, представители общественности выступили и выкладывали в интернет разного рода сведения. Поэтому вот вплоть до прихода нынешней команды Китай как раз шел по этому пути, который западные эксперты как раз и считали вот такой конвергенцией китайской системы, или то, о чем наш собеседник сказал, так сказать, вот такая социал-демократизация. Но посмотрите, что произошло в 2012 году, после того, как произошла такая схватка за власть бульдогов под ковром. И мы потом видели оглушительную кампанию борьбы против коррупции, которую многие считают на самом деле не борьбой с коррупцией, а борьбой со своими политическими оппонентами. После этого политический ландшафт серьезным образом изменился. Сейчас уже нет давно тех свобод, которые могли себе позволить представители разных идейных лагерей при Худиньтао. Поэтому вот проблема, которая сейчас стоит перед китайским обществом. Как совместить растущее богатство, причем богатство, которое действительно сейчас в Китае иногда беспредельное богатство. Многие миллиардеры уже не знают, куда девать свои активы. Кстати говоря, гибель Лю Сяобо произошла параллельно с еще одним важным событием, беспрецедентным скандалом, когда один из миллиардеров, ставший из Китая, начал, начиная с февраля этого года, такую кампанию разоблачительных материалов. И потом выяснилось, что те люди, которые возглавляют в Китае борьбу против коррупции, они, возможно, сами, и как бы по ним тоже есть вопросы. То есть, действительно, это беспрецедентная ситуация, поэтому в каком-то смысле можно понять, почему власти так судорожно отреагировали на ситуацию с Лю Сяобо. То есть очень высокий, видимо, такой градус опасения того, что простые партийцы, простые китайские граждане, начнут задавать вопросы. Дело в том, что в первые 2-3 года вот этой антикоррупционной кампании Си Цзиньпин снискал очень высокую степень поддержки населения. То есть все вот эти жесткие меры против коррупционеров, это показывали социологические опросы, поддерживались гражданами, и многие простые китайцы в разговорах говорят, что Си Цзиньпин — это вот тот лидер, который нужен современному Китаю. Но теперь, когда, находящиеся, правда, под запретом иностранные СМИ, но все-таки в эпоху интернета невозможно полностью отгородиться от внешнего мира, особенно такой стране, как Китай, это же не Северная Корея. И поэтому сейчас Китай, китайский политический истеблишмент, действительно вот в таком осадном положении находится. И как теперь объяснять людям, что частные самолеты и миллиардные состояния, которые в Америке, что это все, непонятно, кому принадлежит. То есть, другими словами, мне кажется, что вот эти вот политические процессы, они свидетельствуют о том, что власть будет, видимо, стараться ужесточать все элементы политического контроля, но рано или поздно, я думаю, что оттепель, о которой вы спросили, она будет происходить. Потому что действительно есть уже сотни миллионов китайцев, которые по своему материальному положению, они имеют большие деньги, они имеют капитал, они имеют активы, и они имеют право на то, чтобы получать объективную и достоверную информацию. Возможно, именно здесь начнется процесс постепенного увеличения пространства возможностей. Но давайте до этого действительно внимательно следить за тем, что происходит в Китае 2017 года.
Спасибо, Андрей Ильич. Асгар, вопрос. Асгар, как по-вашему, должен ли Лю Сяобо стать таким нравственным ориентиром для нового поколения китайцев, как вот своеобразный такой пример бескорыстия и самоотверженности, который вот не так часто встречается в наше время?
Ну, разумеется, какое-то количество китайской молодежи, которым важна судьба страны, которые думают не только об обогащении, а о том, чтобы... которые близко к сердцу принимают понятие патриотизма, понятие гражданского долга. Конечно, они будут искать информацию об этом человеке, и то, что сейчас Китай блокирует информацию о нем, оно сыграет роль в том, что этого человека будут знать, его запомнят. Может быть, даже вот в результате его смерти последует кого-нибудь освободят. Может быть, даже такое. Дай бог, чтобы случилось, как это произошло в 2010 году на Кубе, да, и в Советском Союзе в 86-м. Хотя, в общем, надежда на это небольшая. Разумеется, его будут помнить.
Согласны, Андрей Владимирович?
Не совсем. Я думаю, что его фигура значима прежде всего для Гонконга. Вот там действительно, там очень серьезные, так сказать, демократические настроения. Там есть студенческие протесты, там как раз есть очень сильное опасение того, что в Гонконге сейчас, после 20-летия присоединения Китая, начнется новое закручивание гаек. Вот там это действительно больше символ. Для остального Китая, я еще раз говорю, что студенты сейчас, они в 10 раз, может быть, чем больше, чем раньше, они прагматики. Их интересует карьера, их интересует материальное положение, а не идеологические моменты. И они не видят, я знаю просто очень многих китайцев, молодых, которые не видят проблемы между собственным патриотизмом и вот, так сказать, стремлением к обогащению, к карьере и так далее. Идеология для них совершенно неинтересна как таковая.
Да, но также, наверное, рассуждали молодые, может быть, наши соотечественники, когда говорили им про Андрея Сахарова или про Александра Солженицына.
Ну, это так и есть. А вот кто из сегодняшнего поколения нынешних российских студентов знает Сахарова или Солженицына? Я думаю, что процентов 5, а может и меньше.
Ну, правильно, но, знаете, вот, когда-то Герцен один выступил против войны в Польше и войны в Венгрии.
Правильно, Герцен был колокол.
И полярная звезда.
Да, но это другая ситуация, совершенно другая, потому что, я еще раз говорю, сейчас и в Китае, кстати, и у нас интернет очень много формирует.
Да, но я надеюсь, скоро это вот железный некоторый занавес спадет, и китайское новое поколение узнает, кто такой Лю Сяобо. Это человек, которому мы посвятили сегодняшнюю передачу. Ему был 61 год, это был правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира, автор Хартии 08. В 2010 году он получил за мирную пропаганду реформ. А на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший. И так же программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Все.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто кто любит и не любит свободу.